Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, ну давайте сразу напомню все наши телефоны, пароли, явки. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь началась трансляция нашей с вами программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже началась. Ну что, что вы здесь устроили, пока я был в отпуске, друзья? Ну, просто стоило, как говорится, отлучиться на пару недель, даже меньше, как просто огромное количество событий. Но, тем не менее, все эти события не помешают нам начать с нашей традиционной переклички. Итак, поехали. Калинкович с нами. Казань. Прекрасный город Казань. Просто очень красивый город Казань. Тоже ждет. Иркутск. Иркутск замечательный. Я был сейчас в Иркутске. Иркутск произвел на меня просто неизгладимое впечатление. Вы знаете, я до этого тоже был в Иркутске. Ну, теперь выясняется и в Казани, да? Получается, что я, наверное, был все-таки в других каких-то городах. Это была какая-то другая Казань и другой Иркутск. Иркутск великолепен. Идем дальше. Борисов, Беларусь. Рады встрече. Люберцы ждут, Кольцова с нами, Астрахань ждет с нетерпением, Павлодар очень ждет, Гомель скучает, Красный Яр с нами, Тамбов ждет, Урал ждет, Мытище с нами, Капчагай, Казахстан с нами, Сабетта, я не знаю, где это, Владимир приветствует, Биберева тут, еще раз Владимир, Рязань, Беларусь, Амстердам, Воронеж, Рига с нами, Крым, Симферополь, наконец-то дождались, сегодня у нас, вот Щучинск потерял. Вот маленькая у нас сегодня с вами география. Вот Уфа, да, потому что, видите, вот отвыкли вы, отвыкли. Отвыкли от того, что мы с вами встречаемся по понедельникам. Хотя сегодня у нас с вами, ну, будем считать понедельник, он же четверг. Ну, хорошо, вот Санкт-Петербург, Прага, Оренбург. Отлично, давайте активнее, друзья, подключаемся, да. Ну, действительно, событий просто огромное количество, но... Ну, посмотрите, господин Байден, который работает президентом Соединенных Штатов, заявил о том, что он сходит с дистанции и, в общем, не идет на выборы. В принципе, ожидаемая была история, да, ожидаемая. Правильное решение со стороны Байдена, я думаю, что правильное. С удовольствием он принял это решение, думаю, что нет. Уговаривали его, конечно, уговаривали. Уговорили, как получается, да, видимо, уговорили. Ну, казалось бы, где там эта самая Америка, где там этот Байден, который снялся там с этих выборов, но продолжает работать президентом США, и где мы с вами, но, тем не менее, мы живем в такое интересное время, когда все как-то вот пересекается на каждом шагу. А в той ситуации, в которой находимся мы сегодня, на этом историческом, скажем так, отрезке времени, все, что происходит в Соединенных Штатах, мы так или иначе вынуждены с вами обсуждать, потому что это напрямую нас касается. Это я сразу, знаете, так, опережая события, тем, которые считают, что нужно говорить о том, что у нас в России происходит, и при чем здесь эта самая Америка. Ну, есть у нас такие люди, да, есть, и они всегда были. Вот Таллин подтянулся, Таллин с нами, Дуйсбург с нами, Саров, Сабетта, Ямал, это самый север с нами, Темиртау, Курган, Чита, Самарканд, прекрасно, вот Саров, Венспилс, вот Латвия, видите, тоже там подтягивается. Ну, смотрите, значит, Байден снялся, значит, с выборов, но при этом рекомендовал, значит, теперь всех голосовать за вице-президента Камалу Харрис. Она его заменила в этой президентской гонке. вот статья, да, Financial Times. За последние 3,5 года американские финансисты с Уолл-стрит настолько разочаровались в политике президента Байдена, что многие из тех, кто ранее поддерживал Демпартию, начали задумываться о том, чтобы поддержать на выборах республиканца Дональда Трампа или же вообще бойкотировать голосование. Вместе с тем, после снятия кандидатуры Байдена, который поддержал своего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на пост президента, крупные финансисты вновь начали пересматривать отношение к демократам. Этому также способствовало выдвижение Джей Ди Венса кандидатом вице-президента от республиканцев. Видите, у них как, да? Вот вначале нравился Байден, а оказывается, 3,5 года уже как он их разочаровывает. А теперь вот он их снова обрадовал, и они снова стали отстегивать, значит, денежку. Но это ладно. Байден вначале исчез с радаров, что интересно, да? Вот после того, как он объявил там о том, что он... Я устал, я ухожу, грубо говоря. После этого он вдруг исчез с радаров. Его искали все. Его искали американцы, и журналисты, и политики, и оппозиционеры американские. Его искали европейцы, его искали и мы. Потом нам сказали, что он вроде бы как болел коронавирусом, поэтому сидел у себя там где-то в штате Делавар. И вот поэтому, как говорится, не присутствовал в информационном пространстве. Но потом он появился. Появился и сделал заявление, обращение к нации это называлось. Там, по-моему, оно длилось всего 11 минут. И в этом обращении к нации, оно прекрасное, на самом деле, по тексту, а не по форме. Потому что по форме оно выглядело, конечно, ну, грустно и печально. Грустно и печально. Он проглатывал целые фразы, было совершенно непонятно, закончит он сейчас логически то предложение, которое произносит, или же переключится сейчас на что-нибудь другое. Но, тем не менее, в общем, смысл был понятен. Смотрите, что он сказал. Сейчас мы это найдем. Да. Значит... Ну, он говорил о том, что ради американского будущего, теперь американский народ, вот это вот все, да, эти дежурные, как говорится, фразы, Камала Харрис, вперед, демократия и так далее, и так далее. Потом он стал говорить про Украину. Здесь тоже ничего интересного. Здесь те же самые, как говорится, все тезисы, что Путин злой человек, что он напал на добрейшую Украину, ну и так далее, и что мы помогали Украине, будем продолжать ей помогать, потому что они добрые, а Россия злая. Это все понятно. Но дальше прозвучало просто замечательное утверждение. Соединенные Штаты в этом столетии не воюют нигде в мире. Я просто обалдел. Ну, то есть, вот можно уже здесь было, как говорится, выключать и дальше не слушать. Соединенные Штаты в этом столетии нигде не воюют, понимаете? Ну, они нигде не воюют, действительно. Ну, разве они воевали там где-нибудь, я не знаю, там, в Ираке, в Сирии, где там еще, в Югославии, в Афганистане? Да нет же, это же все не считается, они нигде не воюют. Разве они бьют сейчас там по Йемену периодически? Нет, это все не они. Нигде никто не воюет. В этом столетии, на секундочку, не воюют нигде. Имеется в виду, может быть, 21 век. Ну, хорошо, давайте 21-й. В 21 веке ничего этого не происходило, что ли? Происходило. Ну, идем дальше. Значит, что еще мне понравилось? Ну, наверное, как говорится, и достаточно. То есть, Байден сказал то, что он должен был сказать. То, что ему написали, он это произнес. Давайте попробуем проанализировать ситуацию. Давайте попробуем разобраться, что, в принципе, как говорится, нас всех ждет. Ну, потому что, еще раз, да, то, что происходит у них, так или иначе, это нас коснется. Обязательно коснется. Значит, у нас теперь на президентскую вот эту вот кампанию выходит два человека. Это госпожа вице-президент действующий, госпожа Харрис и, соответственно, Дональд Трамп. Мне кажется, что Трамп должен сейчас расстроиться. Я вообще наблюдаю за всеми этими событиями. Знаете, поймал себя на мысли, что я теперь не так уверен в том, что Трамп победит. Ну вот, казалось бы, да, кто-нибудь, ну что, что мы с вами знаем там про госпожу Харрис? Мы что-нибудь конкретное знаем, кроме того, что она вице-президент? Ну, она там периодически где-то там мелькала в каких-то новостях, но мы же ничего про нее не знаем. И нам казалось, что, ну да, есть где-то там какой-то вице-президент США, но она не решает никакие вопросы, все вопросы решает там господин Байден, ну, крайняк господин Блинкен. Ну, может быть, иногда черный парень, как его зовут, Ллойд Остин, как его Байден назвал, да? Не, ну а что, в принципе, так и есть, да? Черный парень, нормально. Ну, кто-то решает какие-то вопросы, кроме Харрис. Харрис же ничего не решала, правильно? Она принимала какие-то решения? Нет. Если я ошибаюсь, напомните мне. И тут вдруг появляется вот эта вот госпожа Харрис и говорит, я соглашаюсь участвовать в президентских выборах США. Вначале реакция такая странная, в том же лагере демократов, допустим, да? Клинтоны вроде бы как поддержали, но я просто представляю, как Хиллари Клинтон поддерживала, да, она так натянула на себя эту улыбку, да, а сама просто там у нее все взрывается, но тем не менее, ладно, поддержали. Обама сказал, что я должен подумать. Ну, и это понятно, потому что мы с вами слышали все эти разговоры по поводу жены Обамы, которая тоже Обама, Мишель, и, наверное, он рассчитывал, что если он сейчас воздержится от каких-то заявлений в поддержку Харрис, может быть, демократы передумают. Но тут, видите, тут вот какие-то вот финансисты с Уолл-стрит. Финансисты с Уолл-стрит, вот они начали перечислять деньги, понимаете, они сразу обрадовались, что идет Харрис, и снова пошли деньги. Они не сказали, что нет, давайте-ка, может быть, Мишель Обаму, и тогда пойдут деньги. Нет, они сказали, вот этот вариант, это то, что надо, давайте будем ее поддерживать, мы готовы, значит, отстегивать. Это раз момент. Второй момент. Харрис удобно, да, ее можно сейчас раскрутить. Она удобна со всех сторон, получается. Посмотрите. Ну, Мишель Обама, да, она тоже в этом они сходятся, да, и та, и другая такие темнокожие девушки. Здесь у них знак равенства между ними, да. Удобно для Америки? Удобно. Вспоминаем с вами БЛМ, там вот это все. Хотя, вы знаете, тут политбюро БЛМ, я не знаю, как там у них называется вот этот вот главный штаб, Политбюро БЛМ сделали заявление, что им еще не до конца понятно, госпожа Харрис. Не, ну то, что она там частично наша, это да, говорят они. Но кто ее знает? Потому что частично же она и не наша. И вот она должна что-то такое сделать или что-то такое сказать, сказали они. И вот тогда мы определимся, поддерживать ее или не поддерживать ее. Ну ладно, будем считать, допустим, что поддержу. То есть здесь между ними знак равенства. Но у Харрис еще какая-то там частичка индийской, там индейской какой-то вот этой вот крови. Это еще плюс. Ну и это уже, этого плюса у Мишель Обамы нет. И та, и другая женщина, это да, здесь знак равно. Но у этой на один плюс больше. Поэтому, я думаю, финансисты с Уолл-стрит обрадовались и сказали, нет, будем разыгрывать эту карту. У нас просто сплошные козыри. Как она называется? И афроамериканка частично, и индианка, и женщина, и вперед, а она еще и прокурор. Ну, кто его знает, с прокурорами же лучше не ссориться, поэтому давайте прокурора. Она опять начала, ничего же не говорила, она несколько дней, по-моему, ничего не говорила, она только вот только что, как говорится, сделала заявление, грубо говоря, о том, что она идет на президентские выборы, а до этого она молчала и улыбалась. Она вообще такая, мне кажется, милаш, вот она все время улыбается, она всегда смеется, я не знаю почему, но может быть она действительно очень добрая, а может быть это такая вот у нее, я не знаю, такая привычка все время смеяться. И появляется информация, что по замерам общественного мнения, внимание, то есть вчера ее не было в качестве кандидатов, то есть вчера она не участвовала в президентской кампании. вчера господин Трамп просто под орех разделал господина Байдена. Я про дебаты, помните, да? И все уже стали говорить, что не, ну все, Трампа уже не остановить. Трамп это стопроцентно, там, как говорится, побеждает на выборах, он опять будет президентом США. Было такое? Было. И тут вдруг появляются замеры. И выясняется, что Харрис, которая только-только, как говорится, вышла на эту беговую дорожку, у нее уже показатели больше, чем у Трампа. Интересно? Интересно. Нарисовали? Кто нарисовал? Зачем нарисовали? Пока нет, я думаю, нет. Реальные замеры? Я думаю, что замеры реальные. Поэтому еще раз, на месте Трампа я бы сейчас немножечко бы активизировался. Я не знаю, что он должен сделать, не знаю. Но что-то надо делать, потому что я не так уверен в его победе, как был уверен в его победе еще несколько дней назад. У них будут дебаты. Вот будет интересно посмотреть на эти дебаты. По-моему, они на сентябрь, что ли, да, там их внесли в расписание. Одни дебаты мы с вами видели, теперь будет интересно посмотреть на дебаты между Харрис и Трампом. Как это будет выглядеть? Это очень важная история. Это очень важная история. По результатам этих самых дебатов, я думаю, что будет ясна картина. Будет ясна картина, кто победит в ноябре. Ну, теперь продолжаем рассуждать дальше. Что такое для нас, допустим, там, победа Трампа или победа Харрис? Для нас. И здесь большой знак вопроса. Я знаю, что очень многие думают о том, что если придет Трамп, значит, это как раз вот ровно то, что нам надо, что он прекратит помогать Украине, что он начнет, значит, налаживать отношения с нами, еще с кем-то. Он сам об этом говорит, более того. Но мне почему-то кажется, что это не так. Я вообще ему не очень доверяю. Почему? Потому что, ну, слушайте, мы что с вами, Трампа не знаем? Мы знаем с вами Трампа. Трампа мы с вами уже, как говорится, проходили. Ведь Трамп, когда в первый раз шел на выборы, он разве не то же самое говорил? Он разве не говорил о том, что он будет со всеми договариваться, что он выведет Штаты из НАТО, что Америка сконцентрируется на своих каких-то проблемах. Не говорил разве этого самого? А помните эти бейсболки? Я сделаю Америку великой, да? То есть я буду заниматься нашими домашними делами, и я не буду лезть там куда-то и что-то такое там делать. Все же это было? Было. А потом мы с вами видели Сирию, потом мы с вами видели первые поставки Украине. Это все было при Трампе. Трамп сюда приезжал, там разговаривал, да, там с Путиным, рассказывал о том, что, ну, и несколько раз они встречались, и он говорил, что не, нормальный парень, мы с ним договоримся. Договорились? Не договорились. Не договорились. Кто-то может сказать, что он не успел. Что значит не успел? Захотел бы, успел. Кто-то может сказать, что ну так по неопытности, его обложили со всех сторон там капканами, и поэтому он не мог активизироваться на российском направлении, потому что его и так обвиняли, что он пришел к власти благодаря нашему вмешательству в американские выборы. Вы помните эту шарманку, да? Это да, но захотел бы, сломал бы ситуацию, он не сломал эту ситуацию, он ее не сломал. И более того, он ужесточил свою позицию по отношению к нам. И когда он сегодня говорит о том, что я налажу отношения, я пересмотрю позицию штатов там, по Украине, пускай европейцы этим занимаются, мы не будем больше там миллиарды наши отправлять. Это, конечно, все здорово, но это все политика. Это политика, это слова, это обещания. Это предвыборная риторика и заявления. Это все ерунда, это воздух. Потрогать это невозможно, это воздух. Я могу обещать кому угодно и что угодно. Я хочу стать президентом США, и я обещаю. И обвинять его в этом нельзя. Сегодня я, по-моему, видел новость, когда он разговаривал с Шольцем. Шольц ему позвонил. Ну, там же тоже свистать всех наверх, тревога, да, там Трамп может стать президентом США, это просто трэш, да, что со всем этим делать? И Шольц ему позвонил, они там по ракетам американским говорили. Вроде бы как Байден обещал там эти ракеты в кредит, и этот кредит растянут там на 2000 лет, то есть, считай, бесплатно дадут немцам американские ракеты. Трамп Шольцу сказал нет. Шольц очень расстроился. А теперь будет максимально просто топить и выделять огромное количество денег для того, чтобы Харрис стала президентом США, потому что при Трампе расходы у Германии будут больше, и еще вообще неизвестно, к чему все вырулит. А Трамп его просто, как говорится, вот так вот жестко с ним пообщался, скажем так, да. Почему? Потому что он понимает, что Шольц – это хромая утка, и, скорее всего, Шольца скоро не будет. А что там будет дальше, там, с другим канцлером, с каким-нибудь, там, будем посмотреть и договоримся, может быть, если вдруг. Это что касается Трампа. А что касается Харрис, вот здесь вопросы. Ну, вопросы. Сейчас она там рассказывает, она, ой... Ой, спасибо вам большое, что вы нам позвонили. Вы какой же вы все-таки крутой парень. Как же хорошо. Мы просто самые счастливые люди на земле, что имеем такого президента, как вы, господин Байден. Я счастлива, что мне довелось работать с вами. Я многому научилась. Я по каждому поводу и без повода. Я с вами всегда хотела посоветоваться, потому что вы просто самый, что ни на есть, золотой запас американской нации. И каждый ваш взгляд и шаг, он многому может научить такого неопытного политика, как я. Но, тем не менее, я благодарен вам за то, что именно мне выпала честь работать с вами вот столько лет в качестве вашего заместителя. Это все да. Но это пока она вице-президент США. А что она будет говорить и что она будет делать, когда она станет президентом США? Есть вопрос? Мне кажется, вопрос есть. Есть ответ на этот вопрос? Нет ответа на этот вопрос. Она загадка, и эти самые финансисты, пресловутые с Уолл-стрит, и все остальные канцлеры, президенты в Европе, у которых был шухер такой, да, что вот может прийти Трамп и мало не покажется никому, они, конечно же, у них для них тоже она загадка, но тем не менее, лучше загадка, потому что эта загадка подразумевает надежду, чем Трамп, с которым, ну, никаких, как говорится, шансов и никакой надежды, да. Будут топить за нее, да, но как она себя поведет, об этом после новостей.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:36 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она, не поверите, тоже пока еще продолжается. Сколько человек у нас смотрит трансляцию на Ютубе? 4,839. Да, хорошо. Я не знаю, что там будет происходить потом с нашими трансляциями на Ютубе после последних новостей. Ну, будем посмотреть. Читаю ваше сообщение. Григорий, Санкт-Петербург, пишет. Харрис в свое время много любителей марихуаны пересажала. Они ей это припомнят. О, вот видите, вы знаете, какие тонкости про вице-президента США. Код Z. А я Байдона хотел, а потом гражданскую войну в Шатах. Ну, мысль понятна. Байдена сняли с гонки, потому что наш президент сказал, что для России он удобнее. А, может быть. Кстати, вы не поверите, я согласен с Путиным. Байден удобнее. Байден предсказуем. Мы знаем, вот он прилетел куда-то, споткнется обязательно там на этом самом, как это, лесенка называется, в самолет-то, господи, трап, да? Да, ну, споткнется, ну, возрастной человек обязательно развернется, куда-нибудь уйдет, обязательно вспомнит там про кого-то, да, про Чингачгука, с которым был лично знаком, да, и с ним вместе ходил, как говорится, там, на Гуронов в район Великих Озер. Ну, что-то такое, да. Что касается внешней политики, тоже понятно, да, мы уже привыкли. Мы даже знаем, вот он еще говорить не начал, мы уже знаем, что он будет говорить. А вот поэтому и удобен. А что касается Трампа, большой вопрос. А Харрис? Два вопроса. Ну, два вопроса. Вот я не знаю, вы понимаете... Предположить, Гурген, вижу ваш звонок, сейчас, секунду. Предположить, что ничего не поменяется, я не могу. Почему? Потому что мы с вами видим новости. Ну, новости, вот смотрите, да? Сейчас, момент. Где у нас эти новости? А вот у нас эти новости, да? Не открывается. Вот, открылось. Госсекретарь США Энтони Блинкен. Шеф Пентагона Ллойд Остин по кличке Черный Парень и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан лишатся должностей в случае победы на выборах Камалы Харрис. Об этом сообщает Wall Street Journal. Президентство Харрис может привести к серьезным перестановкам в команде демократов при новой администрации. У меня вопрос. Если там не поменяется курс, если... Байден на Харрис, и все остается без изменений. Зачем менять вот таких вот проверенных бойцов? Зачем менять министра иностранных дел, обороны, там, советников по национальной безопасности? Зачем? Они же уже, как говорится, на рельсах, на колесе. Они знают, что нужно говорить. Они знают, куда надо ехать. Они знают, кому что сказать. Зачем их менять? Потому что у тебя есть какие-то свои любимые человечки, способные работать министром иностранных дел, обороны и быть советниками по национальной безопасности. Так это вроде бы как одна команда. Я поэтому говорю, что это загадка, это человек-загадка, пока они в эйфории, я имею в виду вот те ребята, которые поддерживают демократов, они в эйфории, они понимают, что еще вчера был полный бесперспективняк, после того, как Байден облажался на этих дебатах, и после того, как его стали все слева-справа уговаривать сняться с выборов, а он уперся рогом в землю и говорит, нет, я все-таки до конца буду служить американскому народу, я еще, ого-го, я чувствую, что я смогу победить на этих выборах. Они сходили все с ума от этих заявлений, но тем не менее, да, они понимали, что они сейчас облажаются. И Трамп станет президентом. А дальше и потоки денежные в другую сторону, и другие будут ребята на Уолл-стрит загребать там деньги. Все будет по-другому. А тут раз, есть шанс. И они считают, что если они вольют сейчас очень много денег, да, то глядишь, как говорится, и можно у корыта задержаться. Но я не уверен, что это так. Я вообще не знаю, что она из себя будет представлять. Давайте, Гурген, давайте мы с вами поговорим, да, потому что неудобно как-то держать вас долго на линии, а потом дальше я продолжу. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Да, большое спасибо, добрый вечер.
Доброе.
Видите, мне кажется, самое скользкое и самое щекотливое, что может быть в личности Трампа, вернее, в его роли,
да,
это его недооценка целей специальной военной операции. Если мы с вами помним правильно, то одной из этих целей является денацификация.
Конечно.
Вот это та область, в которой Трамп не может быть ни умнее нас, ни осторожнее нас, ни самое главное информирование нас, да, потому что наши спецслужбы, я имею в виду российские, прекрасно знакомы с ситуацией, которая касается такого процесса, как денацификация. В этом совершенно не имеет никакого понятия Трамп, естественно. Трамп – это машина для зарабатывания, для делания, как угодно, денег.
Ну, конечно, это я же про бизнес-тай. Это и говорю. Да-да-да.
Вот в связи с этим я ему совершенно не доверяю, особенно его самоуверенности, что он сможет быстро прекратить этот конфликт какими-то такими, знаете, околопацанскими способами, как урезонец, что угодно. Когда на повестке дня стоит расизм, ну, или, скажем, нацизм, что, в общем-то, вполне нормально в данном случае. Пока еще не форма черепа, но язык, на котором говорит человек, что-то, так сказать, определяет, да, что совершенно не под силу Трампу. Он должен об этом знать, для него должны донести это как сведения. Это тончайшая, это живейшая материя, с которой бизнесмен совладать не может. Он может совладать, он может быть богаче нас с вами, Георгий. Он может быть богаче кого угодно, он может быть самый богатый и вообще единственное средоточие всех дензнаков всего мира. Но ему не подвластны те материи, о которых я упомянул. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Соглашусь, что все эти заявления Трампа о том, что он там за два часа, как говорится, решит все проблемы мира, это все так себе, это полная ерунда. Он делает эти заявления, потому что, ну, во-первых, он думает, что он крутой чел, и он действительно разбирается во всех проблемах, и он не понимает, почему все эти недоумки, которые кругом в мире там руководят разными странами, никак не могут решить какие-то пустяковые там вопросы, да? Может быть. Плюс, ну и плюс, конечно, я говорю, еще раз, выборы, да, тут говори все, что хочешь, лепи, как говорится, да, становись президентом, а дальше ерунда, там, никто не спросит, там, да, обещал, почему не сделал. Но то, что он не знает нюансов, это 100%, потому что денацификация, еще раз, вот эта вот самая денацификация, которая вызывает у очень многих до сих пор вопросы, а что это такое? Денацификация – это просто демонтаж существующего режима на Украине, вот и все, вот так вот по-простому. Вот те люди, которые находятся на Украине у власти, их там быть не должно, все, и они должны просто быть изгнаны, уничтожены, я не знаю, ну, то есть их не должно быть. Более того, Украина в плане идеологии должна снова совершить переворот такой, знаете, то есть они должны вернуться на ровно те самые позиции, которые у них были до этого Майдана, которые они там какой-то революцией называются. Украина должна вернуться вот туда, то есть она должна отмотаться назад. И вот тогда это будет означать денацификация. А за процессом стабильности, сохранения вот этого положения, мы должны наблюдать. Ну, или там кто-то должен наблюдать, кроме нас некому, короче. Мы должны наблюдать, да. И вот это и есть в комплексе весь вот этот вот процесс сложный достаточно. Он называется денацификацией. Трамп, может быть, не понимает, но очень быстро поймет в случае победы. После первых же переговоров с президентом Путиным или по телефону, или же там лично, обязательно поймет. А вот дальше будем, как говорится... Не уверен, что дальше он захочет, как говорится, играть в эту игру вместе с нами, да, на нашей стороне. Не уверен. Что касается Харрис, она загадка для всех, поэтому сейчас все судорожно пытаются наладить с ней контакт. Ну вот все, понимаете, вначале они, я имею в виду лидеры европейских государств в первую очередь, союзники по НАТО, Украина, конечно же, они вначале побежали в сторону Трампа и стали обещать бешеное количество миллионов долларов различным лоббистам, чтобы те организовали телефонный разговор между Зеленским и Трампом. Почему? Потому что они были уверены, что все, Трампа теперь уже не остановите, Трамп уже практически одной ногой в Белом доме. А тут вдруг раз, и чертик из-под земли, привет, улыбается такая милашка Камала Харрис. И они начали теперь этим своим лоббистам ставить другие задачи. А давайте попробуем теперь с ней наладить отношения. Да, у нас был к ней доступ, да. Но мы как-то гордо проходили мимо этого кабинета и шли непосредственно к Байдену. А нужно было все-таки туда зайти. А вдруг она обиделась, да, что мы с должным уважением к ней не относились. А вдруг еще что-то. Поэтому пока не поздно, нужно наладить отношения. Потому что они понимают, что ситуация и американская политика – с приходом Харрис тоже может измениться. Почему они предполагают такую вещь? Потому что они не уверены в том, как она себя поведет. Вице-президент Харрис – это одна история, президент Харрис – это другая история. И поэтому нужно что-то делать. И именно поэтому мы с вами сейчас видим на самом деле вот эти вот практически сенсационные пируэты невиданной красоты в воздухе и у Зеленского, и у Кулебы, и у всех вот этих вот товарищей. Вы посмотрите, тот же самый Зеленский, который законом запретил вести переговоры с Москвой, который рассказывал про границы 91-го года, вдруг, а может быть не вдруг, а может быть Трамп на горизонте, и этот вдруг называется Дональд Трамп, а может быть этот вдруг его зовут Камала Харрис, вдруг он делает заявление, что, слушайте, ну да, вообще-то войну, конечно, нужно заканчивать, ее нужно заканчивать, и желательно ее закончить к концу этого года. Обязательно. Потому что мы, конечно, не хотим, чтобы эта война растягивалась на долгий-долгий год. Территория? Да ладно там территория. Господи, ну что вы про такие пустяки? Ну зачем вы сразу мне подрезаете крылья на взлете? Ну да, территория, конечно, да. Но их же можно будет вернуть. Когда? Ну, когда-нибудь. Как? Ну, не знаю, не обязательно же войной, можно же и политическим способом. Ну, конечно, можно, господин Зеленский. А как давно вас посетила такая светлая мысль? Вы знаете, я долго об этом думал, и я понял, что это все-таки правильная дорога. И вы же понимаете, что ведь не получилось все равно у этих русских ничего, вы же это понимаете. Мы же сохранились, есть же вот карта, у вас есть карта с собой? Нет? Забейте в поисковик. Украина, вот, видите, показывают, под Google карты показывают, есть Украина. Значит, мы победили. И он начинает слово-слово повторять все те заявления, которые делал Блинкен еще несколько месяцев назад. Он повторяет слово-слово те заявления, которые делали различные американские эксперты, и европейские эксперты, и издание Bloomberg, и политика, которые рассказывали, что государство сохранилось, столица сохранилась, выход к морю, порты сохранились у вас, это можно преподнести как победу. Но Блинкен говорил, Зеленский говорит, тьфу на вас, Блинкен, тьфу на вас всякие эксперты, Bloomberg и политики, тьфу, потому что, да вы что, да никогда в жизни мы не пойдем ни на какие договоренности, если они будут подразумевать какие-то наши территориальные потери, никогда в жизни. И тут вдруг, прошло всего ничего, и он это говорит и посылает сигнал. А Кулеба это вообще чемпион мира, Вообще там, мне кажется, вот эта вот позиция министра иностранных дел какая-то проклятая должность. Там был один Климкин, помните такой, да, уроженец Курской области. Человек Кулеба просто милаш. Он в Китае делает заявление, что он поддерживает полностью политику Пекина на тайваньском направлении. Но это просто обалдеть. Вот как у них это получается? Это же надо еще уметь, понимаете? Вот он... Сегодня какое число? 25-е, 24-го, допустим, числа. Мы считаем, что Тайвань имеет право на самостоятельность, что Тайвань должен быть признан всеми государствами мира, международным сообществом, независимым государством. Никаких контактов с этими там нехорошими материковыми китайцами. 25 июля я полностью поддерживаю политику партии и политику Коммунистической партии Китая и правительства Китая по отношению к Тайваню. Китай один, систем несколько, а Китай один, и Тайвань это просто неотъемлемая часть Китая. И он едет в Пекин. На 3 дня. Я почему вот про 3 дня? Мне кажется, там его ждет серьезный разговор. Он же едет туда по приглашению, поехал туда по приглашению министра иностранных дел Китая. это тот самый министр иностранных дел Китая, Ван Ю, да, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Это человек, которого, как они его только не называли, еще совсем недавно, условно говоря, вчера, они что только не говорили. Да кто они такие, эти китайцы? Пусть сидят у себя с этим китайским самоваром и не лезут никуда. Знаете, что такое китайский самовар? Ну вот, пусть сидят и никуда не лезут. Мы решим наши проблемы. За нами весь мир, говорили они, собственно, адресуя все эти заявления Китаю, что за ними весь мир. Кто такие эти китайцы, что они будут предлагать там какие-то варианты решения кризиса с Россией? Кто это такие? Да пусть заткнутся. Вы помните, Зеленский, что говорил по отношению Пекина? Я тогда говорил, что они просто оскорбляют на самом деле Китай, и при этом они это делают в наглую. Ну, они всегда, они же наглецы те еще, и они всегда вот так действуют. Они что только не говорили в адрес Китая, и тут вдруг он туда едет для того, чтобы на три дня, для того, чтобы детально обговорить что-то. А что он может детально обговорить? Обговаривать там три дня. Три дня он там будет обговаривать вариант урегулирования ситуации. И Зеленский это знает. И Зеленский его туда, собственно, и отправил. И Зеленскому сказали: старичок, отправь туда своего министра иностранных дел обязательно. И постарайся это сделать максимально быстро, потому что, ну, кто его знает, что там будет после ноября. В любом случае, старик, сказали ему, ты в зоне риска. То ли Трамп, и здесь понятно, то ли Харрис, и здесь, скорее всего, тоже понятно, потому что мы про нее сами ничего не понимаем. Поэтому давай-ка быстро отправляй. А мы все это упакуем. Даже если ты откажешься сейчас от каких-то территорий, мы все равно это преподнесем как победу. Давай-давай. И он быстренько туда отправил, собственно, Кулебу. Интересно послушать потом заявления, которые будут сделаны в Пекине, именно китайцами. Интересно. Но вот у меня такое ощущение, да, что достаточно долго пытались завести эту машину переговорную. Вот ее, помните, да, когда ручкой, да, крутили? Не, ну ты точно не помнишь. А я даже крутил в армии. Раз, она 157-й ЗУРС. Хоп, завели. Вот ее крутили, да, там. И, наконец, она затарахтела. Она еще так, как-то вот неровно работает, но запустили вот эту вот машину переговоров, потому что, ну, Кулебу отправили в Китай, Зеленский сделал заявление, плюс Зеленский встречается с Ватиканом. Зеленский вообще уже много раз встречается с представителями Папы Римского, и с самим Папой Римским он встречался там несколько раз. Ватикан достаточно активен. Это нам с вами кажется, что, ну, слушайте, католическая церковь, ну, церковь, да, она же как-то... Нет. Они активно работают, и они всегда были в политике. Всегда. И они занимали определенную позицию. И в годы Второй мировой войны они тоже занимали определенную позицию. Мы с вами же знаем, какую позицию они занимали. Мы же знаем, кто, например, разрешил Анте Павеличу создать независимое хорватское государство. Кого встречали, какого архиепископа? Хорватского архиепископа Степинаца встречали в Ватикане, как ближайшего, как говорится, сподвижника Папы Римского. И именно через него Анте Павелич и Усташи получили это разрешение. Было такое? Было. А как вот звали этого украинского архиепископа-то, господи? Они про него там еще 28 тысяч разных фильмов там сняли, который тоже все время решал определенные вопросы с Гитлером через Папу Римского. Ватикан достаточно активен. И сейчас он опять провел переговоры с представителем Папы Римского, с кардиналом, как-то там итальянская вот эта вот фамилия, не помню. Неважно. То есть запустили, и по этому направлению переговорный процесс. Его пытаются туда просто макнуть. Зеленского. Вот в это самое, как говорится, историю. А до этого что было? А до этого был Орбан. А Орбан, на секундочку, он был про что в этот момент? Он же был тоже про эти переговоры. Орбан потом полетел с Трампом, там о чем-то поговорил. Не, он был здесь, потом в Киеве, потом с Трампом он поговорил, правильно? Орбана тут же там в Европе начали его пинать, там и так, и такой, и вот нехороший мадьяр, там мы тебе и санкции сделаем. И это сделаем, и другое сделаем, но тем не менее, Орбан тоже крутанул эту ручку. И вот несколько раз разные люди крутят эту ручку, и в итоге... Зеленский делает заявление, что он готов к переговорам. Он даже готов, как он сказал, даже если президентом России будет Путин. Ну, он вообще спятил. Что значит, даже если президентом России. Я бы немножечко по-другому. Даже если президентом Украины буду я. Я готов к переговорам с Путиным. Вот что он должен был сказать. Потому что он, в принципе, это и сказал. Но тут есть вопрос. Есть вопрос. Во-первых, ну, то, что Украина получит, это понятно, да, мы с вами обговорили. То есть, вот эту вот красивую обертку, на которой будет написано «Победа», да, то есть, вот, они победили. Они преподнесут, там, Запад вот этот вот, они преподнесут через свои эти СМИ всевозможнейшие вот эту вот всю историю, как победу Украины и, как они любят себя называть, цивилизованного мира, который выступил союзником Украины. А что мы можем получить мы? Песков сказал, что, ну да, это, конечно, хорошо, что они там сделали заявление, что они готовы к переговорам. Но это лучше, чем заявление, что мы не готовы к переговорам, и мы только на границе 91-го года. Бред сивой кобылы, да? Конечно, лучше. Но что мы можем получить? Нам эти переговоры вообще зачем? Ведь мы же должны... реально что-то получить? Речь идет о гешефте, по большому счету. Их гешефт понятен. Наша выгода в чем? Хотелось бы какой-то конкретики. Конкретики пока нет. Что они могут нам предложить? Кроме красивого фантика. Что могут предложить? Я не знаю. Вот об этом поговорим после новостей.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва», продолжаем работу в прямом эфире, я Роман Бабаян, телефон прямого эфира 8495-7373-94.8, телефон для смс-ок плюс 7-925-48-94.8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот», здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе. Сколько человек нас смотрит на Ютубе сейчас? 2428. Друзья, ну что такое, а? Вот расслабились, не ожидали, расслабились. Ну ладно, да, хорошо. Читаю ваше сообщение, вот 9165. Да, совершенно верно, Андрей Шептицкий, совершенно верно, да. Так и есть, это вот как раз, да, архиепископ, да, украинский, да, в то время. Так, значит... будет гражданская война в США, если выберут Камалу. Я вообще, на самом деле, не верю во все эти разговоры про гражданскую войну в США. Это нет. Так, дальше, сейчас, секунду, я обновлю. Момент, обновил. А, пусть для начала наши 300 миллиардов вернут, и только после этого мы будем о чем-то думать и говорить. Они пока их не забрали. Но да, это одна из вещей, да, но дело же не в этих миллиардах, правильно? Мы же знали, когда начинали специальную военную операцию, что они могут заморозить наши активы. Сумму тоже знали, но тем не менее мы это решение приняли, потому что цели, которые мы заявили... и которые до сих пор перед нами стоят, они важнее, чем эти 300 миллиардов. Дальше. Сергей Чапыгин говорит, половина эфира – это ваши фантазии, транслируемые в массы. Ну, наверное, наверное. Но если у вас есть ваши фантазии, ну, давайте, собственно, пишите, посмотрим, что у вас за фантазии. Хохлы – это какое-то проклятие, теперь и в США какой-то сквозняк, покушение и перевороты, да, а мы Китаю, абонент спрашивает, мы Китаю доверяем на 100%? Мы доверяем на 100% нам самим. Зеленский пожал руку Байдену, и его не стало, как и всех остальных. Алекс Зов. Ну, это я видел, да, и разные там картинки видел, да, это я все видел, да. Дальше. Не надо питать иллюзии, любой президент США наш враг. Жириновский был прав, выборов в США не будет, потому что страны такой не будет, покушение, переворот, всадники этого конца. Видел это заявление Владимира Вольфовича, ну, не знаю, не знаю. А Дмитрий Борисович пишет, Камала, безусловно, загадка, а сама Америка предсказуема, которая продолжит делать то, что они делали, вливание денег в горячие точки. Как вариант, может быть, а может быть и нет. Пожалуйста, не делайте таких длинных пауз, сложно слушать, кажется, что радио сломалось. Игорь, у вас радио никогда не сломается, потому что у вас крутейший радиоприемник. Все хорошо. В свете последних неприятных новостей про замедление Ютуба, не пора ли, радио говорит Москва, начинать вещать на отечественной замене Ютуб по названием «Платформа». Судя по интерфейсу и возможностям, она должна быть лучше. Рутюб. У меня есть люди, которые занимаются этим, да, и пускай они этим занимаются, я поговорю с ними, посмотрим, да. Итак, что они могут нам предложить? 300 миллиардов? Нет. Это ерунда. А что еще? Совершенно очевидно, что мы не заинтересованы в перемирии. Мы заинтересованы в мире. Я вам больше скажу. Я думаю, что и на самом деле интересам Украины отвечает не перемирие, которые они где-то там у себя там вот держат, понимаете, в голове, что сейчас, конечно, да, но вот не очень, да, ситуация на земле, там русские продвигаются каждый день, да, деревни берут, но тем не менее продвигаются, идут, идут, у нас проблемы, поэтому надо вот сейчас как-то вот так вот хитро нам прокрутиться, да, сладким язычком там поговорить, сказать о том, что мы за остановку войны, за то, что мы хотим договариваться, но на самом деле мы там просто выиграем время, нам наши вот эти вот всяческие там дурачки полезные в разных там европейских столицах, американцы нам помогут, нас вооружат, они же уже это делали, да, они же там вот подготовили украинскую армию, сделали ее боеспособной, после того, как мы облажались там в Крыму, да, и вот сейчас мы воюем с русскими, а если у нас будет еще больше всего, и если время будет, да, то, конечно, потом мы можем рассчитывать на реванш. Они, конечно, об этом думают, конечно. Но, мне кажется, их интересам это не отвечает. Потому что перемирие такой временный мир, да, что это будет означать? Ну, я вот так вот прикидываю просто. Временный мир будет означать следующее, что, ну, во-первых, Зеленский, он должен будет каким-то образом отменить вот это вот военное положение. Отсюда следует, что он должен будет пойти на выборы. Соответственно, он эти выборы обязательно проиграет. Можно нарисовать, но не до такой степени называется. Если будет отменено военное положение, люди, у которых есть дети, и, ну, эти дети еще там не призывного возраста, ну, там, я не знаю, лет по 15, 14, 13, эти люди будут как рассуждать? Они же точно такие же украинцы, как и те, которые будут делать эти хитрые заявления, то есть для них, как говорится, все прозрачно, они такие же хитрованные, и они будут понимать, что это, конечно, расклад такой временный, и через какое-то время начнется снова война, и вот чтобы дети не попали, допустим, под раздачу, под мобилизацию, лучше что? Да, конечно, лучше продать все, что есть, и соскочить вместе с этими детьми. Как только граница будет открыта, а тут надо просто будет рвать, как говорится, в разные стороны с этой самой Украины. И сделать это надо будет здесь и сейчас. Чем там через какие-нибудь условные 5 лет, когда дети достигнут призывного возраста, и для того, чтобы соскочить, нужно будет бросаться в Тису, да, которая стала братской могилой уже. Они будут рассуждать так. Поэтому, по большому счету, перемирие, да, вот этой вот верхушки, этому режиму, невыгодно. Им нужно идти к миру, но они этого не понимают. Они этого не понимают. Нам тоже перемирие невыгодно. Именно поэтому, когда президент Путин озвучивал там свои условия, он же неоднократно там подчеркнул, да, что мы говорим о мире, окончательном мире, а не о перемирии. И этот мир мы готовы гарантировать, но, естественно, при условии выполнения там наших вот этих пунктов, да? Следующие условия будут хуже, сказал он. И даже если сейчас они захотят выйти на подписание какого-то хитрого документа, условия действительно хуже, потому что с того момента, как были сделаны заявления президентом Путиным, они опять потеряли территории, они опять потеряли людей, они потеряли бешеное количество денег. Вот рейтинговое агентство, как оно, Fitch Rating, понизило кредитный уровень Украины до C. Это уровень означает начало процесса дефолта. Вот как-то так. Им обязательно предъявят эти чеки и скажут, надо их погасить, рано или поздно. И поэтому, конечно, условия по сравнению с тем, что было вчера, стали хуже. А завтра будут еще хуже. Но для того, чтобы остановить вот этот вот процесс деградации этих самых условий, необходимо сделать так, чтобы мы согласились на подписание какого-то итогового мирного документа. А для того, чтобы мы согласились на подписание этого документа, и для того, чтобы наши руководители не выглядели смешно, для того, чтобы наши руководители не потеряли лицо, для того, чтобы там с нас элементарно сняли вот эти санкции, которые так или иначе нам неприятны, это 100%, и кто бы там что и не говорил. Да, экономика работает, есть какой-то рост, но эти санкции, они нам мешают. Это очевидно. Мне кажется, с этим никто не спорит. Для этого необходимо, чтобы были выполнены наши цели, достигнуты наши цели, выполнены задачи, которые мы перед собой поставили. А задачи у нас простые. Демилитаризация, денацификация, внеблоковый статус. Готовы они нам это предоставить? Вот у меня большие сомнения. Демилитаризация – это ладно, это там определенное количество солдат, определенное количество винтовок. Это понятно. Внеблоковый статус, ну, это вообще элементарно. Ну, что мешает, допустим, тем же америкосам сказать, что да, ладно, все, в общем, мы поняли, закрываем эту тему, Украина не пойдет в НАТО. Ну, отлично. Но это же не значит, что НАТО не может прийти на Украину. Может. И на это в Киеве делают расчет. Ну, 100% я вам говорю. И они давным-давно на это делают расчет. Они уже поняли, что в НАТО их не ждут. Им все об этом говорили. И Столтенберг, этот вечный генеральный секретарь НАТО, и американские там руководители, все подряд им говорили, что в НАТО вы не пойдете. А плюс еще, как говорится, не очень хорошие отношения там с разными странами, которые являются членами НАТО. И это тоже фактор. И с ЕС проблема. И поляки претензии предъявляют, и венгры, и словаки, и это пока. Но они говорят, ну хорошо, ладно, если мы в НАТО не пойдем, ну что мешает нам, думают эти светлые головы в Киеве, разместить там все эти натовские объекты, базы, но они будут называться не натовские, а, допустим, Air Force Base, там, я не знаю, «Игл», где-нибудь, ну, военно-воздушная база «Орел», где-нибудь в районе Старо-Константиново, американская. Там английскую базу мы запихнем где-нибудь в районе Одессы, что они делали до начала нашей специальной военной операции. Немцев еще куда-нибудь, румын там тоже куда-нибудь воткнут, еще кого-нибудь воткнут, ну и так далее, вы понимаете, да, эту логику. Они на это рассчитывают 100%. Мы же это тоже понимаем, поэтому этот вариант не годится. А как сделать так, чтобы этот вариант не был реализован? Ну и, конечно, денацификация, про которую я говорил. То есть нам нужно, чтобы Украина вернулась, вот, чтобы она стала той Украиной, которой она была до этого самого Майдана. Со всеми гарантиями русскоязычному населению. Вы думаете, Джонсон просто так вдруг об этом, вот этот вот парень, который на Карлсона похож, лохматый такой, вот он что, просто так об этом говорит сейчас, что надо дать гарантии русскоязычному населению? Что это вдруг с ним случилось? Это опять вот эта вот самая попытка нас просто, как говорит президент Путин, обмануть. Но мы же уже стреляные воробьи, я надеюсь, на это мы не пойдем. Или выполняют те условия, а мы следим за дальнейшим их выполнением, потому что, ну, этих ребят так принято, они сегодня скажут «да», а завтра скажут «это мы были, да? Мы такого не говорили». Нужен инструмент контроля. А кто будет контролировать? Кто может стать гарантом, допустим, выполнения вот этих договоренностей? И вот здесь тоже, как говорится, есть варианты, но при этом они такие, знаете, они... Но это сложные схемы. Это схемы сложные, и просто переговорами между Москвой и Киевом ты такие вопросы не решишь. Да и потом, если мы про эти же самые переговоры, с кем будем переговариваться? С Зеленским? Я уверен, что Путин с Зеленским говорить не будет. Хотя... Ну, Путин тоже прекрасно понимает, что, ну да... нелегитимен, это все понятно. Но, тем не менее, власть у него в руках, у Зеленского. Ну, так или иначе, он там принимает какие-то решения. Но мы уже сказали, что он нелегитимен, и было бы очень странно с нашей стороны вести с ним какие-то переговоры. Соответственно, значит, с ним переговоры вести нельзя. А с кем тогда вести эти переговоры? Ну, хорошо, найдут там какого-нибудь там товарища, с которым... будет там что-то там подписано. Ну, предположим. А кто будет еще раз следить за тем, чтобы все это подписанное соблюдалось и выполнялось? Мы, они будут возражать. Хотя это было бы здорово. Мы с белорусами там навели бы порядок. Но они будут возражать. Мы будем возражать против там всяческих американцев, французов, немцев, голландцев там и еще кого-то. Значит, кто это должен быть? Может быть, это какая-то сборная солянка, да, там по две позиции из каждого лагеря, допустим. Здесь Штаты, Британия, да, с нашей стороны идем мы и белорусы. Ну, естественно, глобальный юг, как сейчас это принято называть там, да, и модно, глобальный юг, да, то есть с этой стороны Китай идет, с этой стороны идет... Индия, откуда-то там, может быть, Турция там, да, участвует, может быть, еще какие-нибудь Филиппины и разные Малайзии, может быть, Саудовская Аравия, но для того, чтобы вот эту сборную наблюдателей и контролеров собрать, для этого достаточно просто каких-то переговоров, мне кажется, нет, для этого нужно проводить что-то такое большое, серьезное, грандиозное. Это вообще, если в принципе... А по большому счету нам все это надо? Я не знаю. Потому что разговаривать можно, но лучше разговаривать уже после того, как, собственно, победили. Тогда разговор вообще будет очень легкий и простой. А если не победили, они потом так и будут продолжать так или иначе нам пакостить. А что там с этими санкциями? Эти санкции они снимут или эти санкции они не снимут. А помните Джексона Веника, да, поправочка? Да, Советского Союза уже не было много лет, а поправочка продолжала действовать. А потом они такие, а да, поправочка, и каждый раз они об этом говорили. На всех переговорах на высшем уровне, даже когда в десны, как говорится, целовались с нашими руководителями, американские руководители, и каждый раз, когда им говорили, ну подождите, а поправка Джексона Веника, они... Веника, как правило, Веника. Они такие, а, поправка, да, ну, вы знаете, да ладно, что вы обращаете внимание? Нет, так не работает, это так или иначе санкции. Не, да ладно, не обращайте внимания. А потом раз ее убрали, потому что, ну, уже как-то было все это на грани абсурда, они ее убрали, но тут же акт Магнитского нам воткнули как следующую поправку, понимаете, да? Вот так они и работают. Что будет с этими санкциями? Как это все будет работать? Как это будет... Кто это будет контролировать? А кто может контролировать отмену и введение новых санкций? Ну, сегодня отменили, а завтра снова возьмут, ведут, тем более они уже руку набили на этом. Вот это вот все, а вот если, если мы выходим на те же самые вопросы, но уже победив, вот тогда, я думаю, совсем все будет по-другому. Ну, вот, вот как-то так, как сказал наш... Слушатель, вот такие у меня фантазии, вот такие у меня фантазии. Если у вас какие-то другие фантазии, давайте обменяемся, обменяемся мнениями. Договор о капитуляции, да, он бомбенто, да, Орбан должен следить. Как вы думаете, может ли Беларусь стать второй Украиной в случае, конечно, конечно, они хотели, чтобы так и было в случае смены власти, конечно, обязательно. Джонсон и Джонсон, как, да, да, о, Сергей Чапуин, вы уже все это говорили, для чего, Сергей, я вас умоляю, вы просто мне надоели, если честно. И главное, ведь пишите много раз, я так или иначе вынужден читать эту ерунду. Они нам ничего не могут предложить, кроме полной капитуляции. Джекпот пишет, разве нет, мы же не будем в седьмой раз наступать на одни и те же грабли. А, ну, для того, чтобы нам предложить полную капитуляцию, для этого нужно что-то иметь, как говорится, да, какой-то ресурс. Они не могут ничего такого сейчас нам предлагать, потому что... Для того, что у них нет такого ресурса. То, что заморозили всего 300, это заслуга Эльвиры Набиуллиной. Было бы больше времени, она бы все вывела. Все на нее ругаются, но реально она очень умная женщина. Вот я прочитал ваше сообщение и не понял, то ли вы ее хвалите, то ли вы ее ругаете. Дальше, а вот приемник мне прислали. Да, что это такое у нас? Какой-то крутой приемник. Я же говорю, у вас хороший прием. Скажите, пожалуйста, а правда, что завод имени Чернышева закрывается? Я не знаю, если честно, да. Американская история последних лет, Румата пишет, говорит о том, что Америка хорошо управляема и без президента. Да? Не знаю, не знаю, может быть, а может быть и нет. Почему у нас нет сменяемости? Ой, все. Василий, господи, Василий, просыпайтесь срочно, да, поехали, да, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, слушаю вас, говорите вы в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, да, слушаю.
Ну, если начнете, можно с Камелы Харрис, вот она же прокурор была в Калифорнии. А самая интересная деталь, что смертную казнь отменили там в 19-м году. То есть, несмотря на ее улыбочки, я думаю, тетка, она очень серьезная. Смертный приговор, видимо, приходил подписывать, она же там лет 6-7 была. Но это первое. Второе, алло.
Да-да-да, я слушаю.
Вот правильно вы сказали, все вот эти вот пункты с Украины, а у нас козырей маловато. Ну, долбим мы там по мостам, там, электростанциям, но таких ощутимых передвижений-то их не видно, и чтобы настоять на своем, чтобы было мир подписан, а не перемирие, должны быть какие-то, видимо, передвижения на фронте, такие очень серьезные, на которые можно было бы поторговаться. Вот такое мое мнение.
Да, спасибо. Ну, что касается того, что тетка, она серьезная, я здесь с вами соглашусь. Она серьезная. Я поэтому говорю, что будет очень интересно посмотреть на дебаты, которые у нее будут с Трампом. Я думаю, что она будет жестко его атаковать. Я почему-то так думаю. Она прокурор. Она умеет задавать вопросы. Она многое знает про господина Трампа. Трамп находится сейчас под несколькими делами уголовными. Я думаю, что так или иначе она обязательно его будет кусать по этому направлению, это 100%. Посмотрим, как будет реагировать Трамп. Я думаю, что он тоже будет готовиться ко всей этой истории. Но то, что он нервничает сейчас, это вот гадалки не ходи, потому что, конечно, для него Байден был удобнее. Байден, ну что там справиться, как говорится, с Байденом ничего не стоило, да? А вот справиться с нею будет сложнее. И он понимает, что стоит на кону. Если он сейчас проиграет эти дебаты, он не станет президентом США. Что касается нашего продвижения, ну, идем так, как идем. То, что мы долбим, как вы говорите, там по мостам и еще почему-то, ну, вам кажется, что это недостаточные удары, что ли? А мне кажется, что это очень серьезные удары. Продвижение, ну, конечно, нам всем хотелось бы, да, продвижения. Я вот тоже, как говорится, жду. Ну, вот воюем, ребята наши воюют так, как воюют, поэтому ждем. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, Бабушка, Москва.
Добрый.
Не знаю, может быть, я один так размышляю, но для России не будет никакой разницы, кто пройдет президентской гонки победителем, будь то Трамп или объявленная Харрис. Попробую объяснить, для чего, почему я так думаю. Ситуация в том, что для экономики США вот эта война, это вообще ни о чем. Если даже для нас это стоит в районе там 5-7% ВВП, то что говорит о США? Если наши будут дальше пробиваться на фронте, американцы будут поставлять больше оружия Украине. Если Украина будет как-то преуспевать на фронте, то они будут уменьшать эти поставки. Вот это вот так называемый тяни-толкай для того, чтобы изнашивать в первую очередь нас. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что, конечно, изнашивать нас это да, это понятно. Это было понятно с первого дня, это раз. Во-вторых, поставки это... Но эти поставки будут продолжаться в любом случае. Но поставок одних...
Даже после окончания войны, я правильно понимаю?
Нет, после окончания войны, это смотря про какое окончание мы с вами говорим. Может быть, вы имеете в виду какое-то другое окончание, а то окончание, допустим, про которое говорю я, вовсе будет, не будет означать никаких поставок Украине, потому что там некому будет поставлять, и это будет совсем другая Украина. Я не про это. Я про то, что поставки, конечно, да, они будут продолжать, собственно, там что-то поставлять. Но дело не только в поставках. И они бы не пели бы этих песен, а продолжали бы нам рассказывать там про набережную Ялты и про границы 91-го года, если бы все было бы замечательно, и все бы, как говорится, сводилось только к одним поставкам. Там помимо поставок есть еще личный состав, там помимо поставок есть еще бойцы, которые сдаются в плен. И каждый день мы с вами видим в телеграм-каналах, как они рассказывают на самом деле про своих однополчан, и что они из себя представляют, и каков уровень собственно их профессионализма и подготовки. И в какой-то момент, вы знаете, вот это вот, да, напряжение металла, да, и в какой-то момент раз...
Да, он раз лопается
и... Совершенно верно. И все. И потом казалось, ну смотрите, так долго стояло, ломалось, не гнулось, не ломалось, не гнулось, и вдруг, опс, и обвалилось. И все это может произойти очень быстро.
Тогда нам, наверное, надо будет рассматривать план не только возвращение Киева под наш контроль.
Вот давайте, давайте шкуру неубитого медведя все-таки мы с вами делить не будем. Давайте послушаем новость.
Давайте.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москве, 19:36. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для СМС-сообщений +7 925 48 94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и ВКонтакте на нашей странице, и на Ютубе. Сколько человек сейчас на Ютубе? 2750. Вот 7031 пишет, вы сменили день выхода эфира, почему нас так мало, внесите коррективы выхода. Не сменил, не сменил, ну вот так вот получилось сегодня, да. Да, значит, читаю сообщение. Когда-то Трамп вчистую проиграл все дебаты госпоже Клинтон и, тем не менее, стал президентом. А я не помню, он проигрывал дебаты, да, Клинтон? Ну, не помню. Иван Миронов нам сообщает, что она очень плохой оратор. А это не важно. Это не важно, она же будет готовиться. Она будет готовиться, и она может что-то такое говорить. Им там нельзя друг другу задавать каких-то вопросов, нужно что-то говорить. Но ведь любой вопрос можно, собственно, в предложение, в обычное, как говорится, да, переделать. И она может готовиться к этому, и, собственно, этого будет достаточно. Не знаю, посмотрим. Олег пишет, кстати, о Беларуси, Роман. Александр Лукашенко сегодня 30 лет у власти, 25.07.94 года. Исторический сегодня день. Давайте, друзья, дружно поздравим Александра Григорьевича Лукашенко. Ура! Вижу ваши звонки, поехали. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
Здравия желаю, Роман. Руководители США всегда должны оцениваться нами как серьезные противники с учетом их целей и возможностей.
Согласен.
Ну вот, Харрис, если она вдруг станет президентом, как она себя поведет? Она поведет себя ровно так, как дадут вести. Как будут требовать те влиятельные силы, которые ее поддерживают.
Финансисты с Уолл-стрит.
Да, финансовые капиталы, потом Министерство обороны, 17 спецслужб. Ну, заменит она министра обороны, заменит руководителя ЦРУ. Но она не заменит десятки тысяч сотрудников этих министерств. А основную работу-то делают они, особенно среднее звено. Не там нижние исполнители, а средние и начальники управлений. Сам начальник любой спецслужбы, какой бы он гениальным ни был, он все равно один не справится. Он зависит от своих подчиненных. И какой бы она там крутой ни была, там всегда найдутся руководители, которые ее поставят на место. И вся история Америки только это подчеркивает. Сейчас вот во власти США нет главного, единства. И нет единой команды всей вертикали власти.
Так и хорошо.
По важнейшим вопросам внешней и внутренней политики. И нет единства инструментов достижения политических целей. У них там раздрай. Вот они грызутся между собой. Ну и пусть грызутся. Мы заинтересованы в мире. Но только без сохранения самостоятельной государственности Украины во главе с такими, как там Зеленский, Порошенко и им подобных. Кто будет во главе Украины, должна определять Москва. Без всякого там этого участия каких-то Вашингтона, там Лондона и тем более Киева. Все должны мы определить как победители. Ну а как иначе? На кой нам Вашингтон для участия, как участник переговоров? Чтобы время.
Согласен, Сергей Алексеевич. Но смотрите, вот такая вот у нас с вами получилась двусмысленная ситуация, да? Мы же все время говорим про переговоры, правильно? Мы говорим о том, что мы к этим переговорам готовы, да, и мы сами, вот мы друг с другом, да, вот с вами беседуем когда, да, мы объясняем, что, ну, во-первых, мы подразумеваем определенные условия, это да, но плюс-плюс, это наш такой реверанс в сторону Китая, допустим, и Индии, правильно? У них вот этот козырь, да, они все время могут сказать, вот русские же хотят переговоров, а вы отказываетесь, русские хотят переговоров, а вы отказываетесь. А сейчас, получается, эти перестали отказываться, а мы такие скажем, да не, ну что нам, в принципе, зачем нам эти переговоры? Как будем выглядеть в глазах Пекина и Дели?
Да мы, в общем, там в Пекине и Дели там все понимают, в Китае особенно, там все понимают, все заранее проговорено, кто как говорит, слушайте, ну если мы имеем такие отношения с Китаем, то уж такие вопросы-то решены. Китай не может давать свои предложения по переговорам, минуя перед этим разговоры с Путиным. Но так не делается.
Ну, это да, это да.
Странами. Это вот. Да. А потом Путин-то, когда он говорит переговоры, ну, это чистый политес. Чтобы потом ни у кого не было основания обвинить российское руководство.
Вот, я про это и говорю, Сергей Алексеевич, я про это и говорю. И я тогда еще говорил, да, что будь они там поумнее, похитрее, да, в положительном смысле слова, им бы нужно было бы сказать, а мы согласны там типа на переговоры. И таким образом выбивают из-под нас вот эту вот позицию, да, что мы готовы, а вот они отказываются. Они нет, да. Они уперли. А сейчас вот они говорят, а мы готовы, да, мы готовы.
Ну, а все, а уже Путин предупредил. Ребята, чем вы так долго отказываетесь, условия переговоров будут другие. Вот он их выдвинул, условия, они уже для них неисполнимы. Потому что если там вдуматься в каждое слово и цепляться за эти слова, там, что они должны быть вне НАТО, там должны быть там вот в мире, полный мир, там разоружить, да-да-да, и так далее, они на это не способны. Вот нынешнее руководство, даже если придет другое такого
вот правильно, поэтому
они
этот,
на это не способны.
Это вот 100%. Поэтому режим этот целиком под демонтаж.
Так точно.
Спасибо. Спасибо. И вот здесь вот 8790, да, Сергей Алексеевич, с вами солидарен. Зачем нам нужно государство Украины с украинцем? Есть русская Малороссия, бывших украинцев люстрировать, а потом поражение в правах на 40 лет. Вот понимаете? Вот как-то вот так вот. Ну вот что могу сделать. Вот за что купил, за то и продаю. А еще вот мне понравилось сообщение. Женя Кран пишет, нам нужен мир, желательно весь. Да, если мы назначаем руководителя, то и нам отвечать перед населением Украины за экономику и социальное обеспечение Украины, вопросительные знаки. Олег К. пишет, ну, частично да. Частично, да, мы в ответе за тех, кого, ну, вы сами знаете. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло. Не хотят. Алло.
Алло.
Да, слушаю алло. Вас, говорите.
Я вас тоже слышу.
Да-да-да.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, я выскажу мнение, которое, скорее всего, не найдет поддержки большой. Слушайте,
ну, кто его знает,
но я считаю, да, что... Харрис победит на этих выборах. Почему? Какая у меня аргументация?
Да.
Дело в том, что с ним провернут такой же трюк, который не дал Трампу победить. То есть будут фальсификации многочисленные. И нет никаких абсолютно оснований думать, что на этот раз у них эти фальсификации не пройдут. Пройдут. Вот. Теперь я хочу сказать, что, по моему глубокому убеждению, для нас это будет не худший вариант. Вот. И, ну, для наших интересов, нашей страны. Вот. Потому что Харрис такая же не самостоятельная, как Байден, если не в более худшем ситуации будет. То есть практически она будет озвучивать чьи-то принимаемые решения. И слава тебе, Господи, потому что решения, которые она будет озвучивать, скорее всего, не будут меняться с такой скоростью, как это было при Трампе. Когда он что-то говорил, а потом через...
Да-да-да, я понимаю, да, резко передумал, называется, да, через полчаса, ага.
Еще извините, пожалуйста, я хочу спросить вас, возможно, вы в курсе, поскольку вы человек более информированный. А вот за Харрис кто стоит? Значит, финансовый капитал, ВПК или еще какая-то третья?
Вот, сила? Нет, вот я вот, я, конечно, в чем-то в курсе, но не до такой степени. Я думаю, что там сейчас подключились, наверное, все. Потому что, вот мы об этом говорили в первой части, да, что они, конечно, не заинтересованы в появлении Трампа, потому что у Трампа есть свои заинтересованные, и эти сами, те вот свои заинтересованные, они, собственно, и повернут в свою сторону все финансовые потоки. И ВПКшные, и банковские, и какие угодно. И поэтому здесь вот две группировки, которые сейчас, как говорится, за свой завтрашний день схлестнулись не на жизнь, а на смерть. Спасибо большое. Спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер,
Роман Георгиевич. Добрый.
Ну, знаете, самое обидное в нашей ситуации, то, что мы в своем доме не можем разобраться. Мы приглашаем всех, знаете как, приходите, тетя Кошка, нашу мышку покачать. Поэтому, извините, нам нужно решать самим вопрос. Вы помните в фильме «Ярослав Мудрый», как он с братом своим, помните, с Святополком, он претендовал на Киевский престол.
Угу.
Они два брата собрались на берегу Днепра, на середине Днепра, плот соорудили, поговорили, погутали, без всякой крови разошлись войска. А мы что делаем? Мы выполняем планы Вашингтона. Понимаете, все? Мы выполняем сами. По их приказанию еще Дик Чейни сказал, помните, что мы будем воевать до последнего украинца, и русского я добавляю еще. Поэтому война это будет без конца.
Спасибо.
Мы приглашаем всех, кого не нужно.
Спасибо. Спасибо. Ну, мы на самом деле никого не приглашаем. Кого мы приглашаем? Мы сами решаем свои задачи. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман Георгиевич.
Слушаю вас, говорите, пожалуйста.
Ага. У меня такое сложилось, хотел бы ваше самое, как бы, разрушение здесь. Вот. У меня сложилось такое мнение, что на сегодняшний день господин Зеленский сегодня заботится, ну, знаю, что войну проиграл, со всеми переговорил. Вот это внезапный приезд Кулебы, значит, в Китай. Он сейчас его больше заботит не как его эта родина, Украина, а как выжить, потому что он уже не доверяет ни Европе, никому. Вот. И я не удивлюсь, что он сейчас обговаривает, где бы ему тормознуть уйти, то есть бежать. Вот я думаю, на сегодняшний день, вот. Мир ему на сегодня нельзя, потому что если смириться, то ему, то его ждет печальная участь. Вот это все мы прекрасно понимаем. Вот.
Да.
Вот. Поэтому вот, сейчас искание выжить ему. Выжить. Но он никому не доверяет, ни Европе, ни Америке. Вот это то, что выехал в Китай, может, там что-то он пробивает, вот что-то. Вот на удивление, мне кажется, вот так вот там. Как вы считаете, Роман Георгиевич?
Да, спасибо. Но я допускаю такой вариант. Ну, то, что Зеленский об этом думает, это совершенно очевидно. То, что он, как баран, как говорится, стоял на своем и рассказывал про границы 91-го года, это же было не просто так. Это было именно потому, что в противном случае ему нужно будет отменять военное положение, если он выходит на переговоры и о чем-то договаривается, и, соответственно, он потеряет власть. Если он потеряет власть, то ему нужно где-то будет зашкериться. Где зашкериться? На Украине, да я вас умоляю, называется, потому что там друг друга, они чемпионы мира по процессу посадки друг друга. При одном сидел этот, при том сидел тот, при другом сидит этот, и одна там выползает потом на коляске, приезжает на Майдан после того, как ее отпускают, а на Украине нет. Соответственно, где? В Польше? Нет, Польша не возьмет. Он даже и не рассматривает вот эти вот страны какие-то, да? Он рассматривает Штаты, он рассматривает Британию. Я думаю, больше он ничего не рассматривает. Ну, и там же тоже нет стопроцентной безопасности. Но ее нет, этой стопроцентной безопасности. Вон, Фарион убили у нее дома, и убили же свои собственные отморозки. Поэтому пока он у власти, он чувствует себя в безопасности. Он власть теряет, он начинает, собственно, оказываться вот в такой ситуации. Конечно, он об этом думает. Конечно, думает. Другое дело, что есть обстоятельства непреодолимой силы, когда через «не хочу» приходится, как говорится, принимать определенные решения. Но об этом нужно будет, об этом надо было думать, как говорится, на берегу. А то, что он никому не доверяет, конечно, никому не доверяет. Это 100%. Он даже не доверяет, я думаю, ну, в общем, вы поняли. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло. Слушаю вас, говорите.
Вот мне такой вопрос, да. Валерий. Да. А зачем нам вообще с ними договариваться?
А с ними это с кем?
Ну, с Украиной, с Западом, с Вашингтоном, с Америкой.
Ну, мы об этом уже поговорили, да. Я тоже считаю, что, в принципе, можем и не договариваться. Мы пока особо не договариваемся. Это нам теперь посылают эти самые сигналы, что давайте будем договариваться. И желательно давайте попробуем успеть сделать это до президентских выборов в Америке. Нам-то торопиться некуда вообще. И если договариваться, то выполняем те условия, про которые мы сказали. А эти условия будут означать, по большому счету, капитуляцию этого самого режима. Вот и все. В этом плане, конечно, тогда у нас есть, как говорится, прямой резон идти на какие-то договоренности, потому что таким образом мы, собственно, получаем все свои цели, и при этом перестают гибнуть наши ребята. Зеленский оперативно переметнулся от Байдена к Трампу. Светлана и подлость. Точка. Фу. Точка. Ну, Светлана и точка. Я вот удивлен тем, что вы так удивляетесь, что у них вот это вот все, как говорится, вот так вот выглядит. У них это всегда так было. Мне кажется, после покушения Трамп сольет выборы. Не просто так он обкашливал все с Байденом, выбил себе прекращение уголовного дела, а дальше Камала. Румата нам пишет точка. Ну, какая-то странная многоходовка. Можно было просто, как говорится, перестать быть президентом Соединенных Штатов и заниматься там, не знаю чем, ну, выращивать капусту, и было бы хорошо. и никто бы его не трогал, не было бы никаких уголовных дел, которые теперь вот прекращены, ничего бы этого не было бы, жил бы спокойно, а может быть, еще и там, я не знаю, какие-нибудь деньги получил бы, но он же пошел другой дорогой. Не согласен здесь я с вами. Так. В этом и проблема русских, мы всегда в ответе за тех, кого победили, в отличие от американцев и же с ними. Ну да, есть такой момент, есть такой момент. Во время демократических праймерис в 2020 году Тулси Габбард в пух и прах разнесла Харрис на дебатах. Очень советую посмотреть. За Харрис очень большой шлейф странных поступков. Мейнстримные СМИ об этом не говорят, но если Трампу дать трибуну, он ее уничтожит. О нем-то уже ничего нового сказать не мог, все грязное белье уже много лет перетряхивают. Есть логика, поэтому я и говорю, вот интересно будет посмотреть, там будет понятно буквально вот в первые минуты, как говорится, этих дебатов, будет понятно, к чему все идет, да, и кто станет президентом США. Дальше. Провести референдум в каждом регионе Украины, пускай каждый регион выбирает, хочет идти в Европу или не хочет. Референдумы в каждом регионе. Ну, не знаю насчет референдумов. Зеленский, между тем, я думаю, что он в курсе тех социологических опросов, которые были проведены на Украине. Как это? Киевский институт, да, по-моему, как-то он называется там, социологических вот этих исследований. Они провели опрос. И этот опрос дает результат, что на самом деле там больше 50% против территориальных уступок России ради прекращения боевых действий, но при этом число людей, которым надоела война и которые говорят, что нужно идти на переговоры, все-таки становится больше, а это тенденция, тренд, и я думаю, что Зеленский это тоже прекрасно понимает, тоже прекрасно понимает. Так, 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 куда это все убежало? Так. Ну, слушаю. Да, слушаю вас, говорите в эфире.
Ой, добрый вечер, Роман Георгиевич. Только договоримся добрый. Так, вы не обижайтесь на меня. Просто, понимаете, у меня вот
я уже
вопрос,
боюсь.
Знаете, какой?
Да.
А дело в том, что сколько бы мы ни рассуждали на любые политические вопросы, мы ничего сделать не можем, не в состоянии. Может, мы будем обсуждать и решать вопросы, то, что у нас в стране, извините меня.
Да, пожалуйста, давайте, давайте. Вот это мы решаем вопросы.
Это я слушаю от сердца, извините.
Да, я понял. Ну вот мы пытаемся решить вопросы, которые у нас в стране, да. Вот как выйти из ситуации, да, отменить санкции, там, прийти к миру. Слушаю вас, говорите в эфире.
Роман Георгиевич.
Да, говорите.
Добавка к тому же, вот в отношении Америки, это понятие НДБ, мне думается, что вот эта вот дама, которая сейчас выдвигается в президенте, все ее бывшие прокурорши в отношении Трампа, это и вся ее была идея. Она там начала вот все это...
А, то есть она такая гениальная?
Я думаю, что у меня там со связями то сюда и решила его утопить в этих уголовных делах, потому что как она являлась правой рукой его, и только это вся затея ее. Потому что Байден до этого не догадался. Вот так вы думаете?
Не знаю. Но это очень круто. Это получается такой профессор Мориарти, который просчитывает на, там, я не знаю, на много лет вперед, да, и она просчитала эту ситуацию, и она поняла, что в какой-то момент Байден совсем потеряет, как говорится, ориентацию в пространстве, его начнут во всех СМИ называть дедом на каких картах, на перфокартах, там еще как-то, да, и что будут эти все-таки дебаты с Трампом. Тут он обладает. Жена, друзья и все остальные начнут ему говорить, что давай снимайся, старик, да, и ему деваться будет некуда, он снимется в мою пользу, а я такая вся выхожу, улыбаюсь, и все, и я президент Соединенных Штатов. Не, ну может быть и так. Клинтон выиграл у Трампа на минуточку несколько миллионов голосов, и что? Странные, однако, у них выборы. Такое ощущение, что просто назначают президента. Ну, выборы действительно странные, зато есть сменяемость, как скажет вам Василий. Выборы странные, да, там даже, оказывается, без ID можно прийти и проголосовать. Можно проголосовать по почте, а можно вообще, в принципе, взять там, как говорится, и что-нибудь такое нарисовать на каких-то избирательных участках просто в тупую, а у дверей поставить шерифа, который возьмет матюгальник и в него скажет: «Любой, кто подойдет ближе, чем на 10 метров к избирательному участку, открываю огонь на поражение». И вы думаете, я это придумал? Я это не придумал, ровно так и было. Ровно так и было. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло?
Говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, я думаю, только единственное, кстати, что мне придется уточнить, высказать по поводу вице-президента американского. У них заведено, что вице-президент находится в тени президента, правильно?
Ну, вроде бы когда.
Да, да, да. В отличие от наших вице-президентов, Янаева при Горбачеве и Рудского при Ельцине, путчистов, значит, Конституция была лучше контролировать понятие вице-президента. А вот если иметь в виду, когда вице-президенты США становились президентами, мы знаем опыт Трумэн, ядерная бомба, потом, значит, Линдон Джонсон, это активизация Вьетнамской войны, или Джеральд Форд. Как раз при нем, при Джеральд Форде, помните, в Сокольниках была великолепная выставка.
Шикарная, у меня даже значок есть.
В начальной очереди стояли в Сокольниках, чтобы попасть на выставку 203 США, правильно?
Да, было.
Алло.
Да, я согласен с вами. Она была, эта выставка, не только в Сокольниках. Она потом поехала в другие места Советского Союза. И я был на этой выставке в Баку. И у меня даже есть значок. Он такой черный значок, там USA написано.
Да. Белый значок и флагом с американским.
Да.
Правильно. И вот эта ситуация действительно уникальна, когда вот коней у нас по-русски говорят, переправили не менять, а там за 3.5 месяца до президентских выборов там сменился, значит, кандидат в президенты на вице-президента. Это ж на лошадку, но такой запоминающийся конь, оно лошади, они такие выносливые, правильно вы знаете, не могут такие нагрузки тянуть. Хотя она, может быть, кажется, это так не очень выразительно в своих речах, но мы посмотрим, что
когда она покажет на деле. Посмотрим, да, я понимаю, вы торопитесь, чтобы успеть к выпуску новостей, это я все понимаю, да. Но, судя по вашей логике, я понял так, что каждый вице-президент, который становится президентом, это суперагрессивное какое-то существо, которое или бомбу швырнет, там, или еще что-нибудь такое сделает. Не, может быть и так. Поэтому я и говорил, на самом деле, весь эфир, по большому счету, что Камала Харрис – это вопросительный знак раз, вопросительный знак два, вопросительный знак три. А господин Байден, тем не менее, продолжает работать президентом Соединенных Штатов. А издание «Бильд» мне понравилось. Вот они вышли со статьей, наконец, они так переварили. Это немецкое издание, не эстонское. Они вот только вот сейчас переварили, значит, то, что произошло во время обращения к нации, да. И написали следующее. Заголовок, внимание, «Бильд», который еще вчера любил Байдена так, что дальше некуда. Они написали так. Президент США невнятно пробормотал какие-то вещи. Вот и все. Вот она, человеческая любовь. Посмотрим. Посмотрим, что будет делать там госпожа Харрис. Я думаю, что она должна уже какие-то заявления сделать, потому что как-то будет совсем нелепо смотреться, что ее там обсуждают во всем мире. Кто-то вот ждет от нее, что она атомную бомбу швырнет, кто-то там пытается ее уже присягнуть, кто-то там платит бешеное количество миллионов для того, чтобы с ней поговорить по телефону или попасть к ней на аудиенцию, а она все время стоит в стороне и улыбается, демонстрирует свои 36 или сколько там у нее. Ну ладно, неважно, в общем, белых зубов, да, и ничего не говорит. Так же долго продолжаться не может. Сейчас у нас будут новости. Ну вот и все, да. Встретимся в эфире.